Картина недели.
Добрый вечер. Это прямой эфир телеканала и радиостанции «Комсомольская правда». В ближайшие 46 минут обсудим самые важные резонансные события уходящей недели. Меня зовут Александр Яковлев. И прежде всего я хотел бы с удовольствием и почтением представить нашего сегодняшнего гостя, члена Общественной палаты Иосиф Дискин. Иосиф Кенч, добрый вечер. Спасибо
добрый
большое, что
вечер.
Пришли сегодня.
Добрый вечер. Да, зовите, приду.
Ну и начнем мы наш разговор с трагических событий на Украине. Владимир Путин несколько часов назад, выступая на пленарном заседании Петербургского экономического форума, назвал происходящее на Украине гражданской войной. А как вы оцениваете все те чудовищные известия, которые поступают из Украины, или уже, может быть, правильнее сказать, из Донецкой Народной Республики?
Из Луганской.
Из Луганской.
Гражданская война? То, о чем Путин предупреждал несколько месяцев назад, когда призывал к диалогу, когда призывал вернуться к соглашению 21 февраля, которое предусматривало пути создания общегражданского диалога на Украине, деэскалацию, разоружение незаконных формирований, говоря о том, что отказ от диалога равного диалога между всеми политическими силами Украины приведет к гражданской войне, а намеренное разжигание гражданской войны на Украине теми, кто называет себя властью в Киеве, дало свои плоды, предвидимые плоды, и сейчас уже ничем, кроме гражданской войны, это назвать нельзя, потому что это уже нельзя назвать столкновениями, это уже полномасштабная гражданская война, когда сражаются не отдельные стычки, а в дело пошли значимые военизированные военные подразделения, когда число жертв в одном столкновении исчисляется десятками убитых и раненых, это уже по всем мировым определениям гражданская война.
Ну, я просто процитирую заголовки, и даже не все недели, а последнего дня. Боевики правого сектора добили в больнице раненых военных, которые отказались стрелять в собственных сограждан. Прокуратура хочет посадить пограничников, отказавшихся стрелять в ополченцев на 10 лет. Штаб ополчения сообщает, в Славянске погибла семья из 3 человек. А кто несет ответственность за о чем мы говорим?
Те, кто сегодня заявляет себя властями Украины. И с моей точки зрения, все же видят, резко обострились военные действия. А идет эскалация. И уже, на мой взгляд, идет задача тех, кто сегодня отдает приказы, не в том, чтобы победить. Победить это невозможно. А связать кровью победителя квазипрезидентских выборов, которые состоятся через 2 дня. Для того, чтобы отступить, выйти. Порошенко не раз говорил о том, что он необходимо не стрелять, а договариваться, что он решит проблему с Юго-Востоком простым образом. Он проведет очередную Женевскую конференцию России, Евросоюз, Украина и США, выработает дорожную карту и ее реализует. И для тех, кто связал себя кровью, и для кого путь простой, если будут мирные договоренности, то у этих мерзавцев один путь только в тюрьму, они пытаются повязать будущего победителя Порошенко кровью, не допустить мирного разрешения этого кризиса.
А вы вспомнили выборы, они совсем скоро. Главный фаворит Порошенко по опросам, правда, эти опросы заказывает часто сам Петр Порошенко, во-первых, признавать или не признавать нашей страны?
С моей точки зрения, первое, их нельзя совсем игнорировать, поскольку, как бы ни были, понятно, это нечестные выборы, потому что когда, извините, бьют морду одному из кандидатов в президенты, сжигают дому этого кандидата, у другого президента не дают выйти из самолета, кандидатов в президенты не дают выйти из самолета провести митинги, не дают, ограничивают СМИ и так далее. Это, конечно, пародия на выборы, но тем не менее, как бы это, конечно, оболванивание многих миллионов людей, это отсутствие подлинных представителей Юго-Востока. ДОПа – это все-таки не кандидат Юго-Востока, mm-hmm. это все-таки довольно клоунадный герой.
Допхин, напомним,
да,
губернатор. Да, есть Сергей Цикибко. Вам скорее это он лидер Юго-Востока?
Ну, он все-таки не представитель Юго-Востока. Я знаком с Сергеем, мне глубоко симпатичен человек, но это не кандидат Юго-Востока, а тем официальный кандидат бывшей партии власти, это вот как раз Допкин, которого кличка Допа, а вот это не полноценный выбор. Но тем не менее игнорировать позицию многих миллионов людей, которые придут на выборы, это тоже неправильно.
Но признавать или нет все же?
А это...
Вот 26 числа перед Путиным встанет выбор, если все завершится в первом туре,
Во-первых, нет такого выбора. Почему? Потому что Владимир Владимирович, я хочу напомнить, сказал, что выборы – это шаг в правильном направлении при определенных условиях. Прекращение войны, чего нет, налаживание полноценного диалога, чего нет, поэтому можно вести разговор о признании результатов, после того, как будет человек, который назовет себя президентом Украины, выполнит эти условия. Если он завоюет доверие всей Украины, а не только, я извиняюсь, правобережной части, и завоюет доверие Одессы, Николаева, Херсона, завоюет доверие, я не говорю про Донецк и Луганск, это отдельная история. А хотя бы тех, кто сегодня формально открывает входит участки, кто заявил, что они остаются частью Украины.
Давайте об отдельной истории поподробнее. Все-таки продолжается обсуждение прошедшего референдума. И ведь уже три государственных образования на территории бывшей Украины. А еще есть Крым, который воссоединение с Россией.
Нет такого.
Но Крым теперь часть России.
Часть России, это не предмет вообще обсуждения. В связи с Украиной мы этого обсуждать не будем.
Донецкая и Луганская народные республики. Это уже состоявшиеся отдельные государства или они еще могут вернуться к Украине?
Я думаю, что все не отрезано, потому что они заявили о суверенитете, то есть о праве самостоятельно решать свою судьбу. Но вопрос, еще нет референдума о вхождении, обращении. Там было обращение к России, но за этим еще не стоит воля людей. Это зависит от того, что предложит им, на каких условиях, разговаривать украинцы. Если языком Киев, танков, языком гаубиц, языком минометов, об этом разговора не идет. Если предложат, по крайней мере, условия Конституции Автономной Республики Крым 92 года, где были... Ведь в чем история? Я хочу напомнить телезрителям, радиослушателям, что Крым в 92 году, когда его заманивали в Украину...
И многое что обещали, давайте напомним.
Нет, просто Конституция 92 года, это было не обещание, это был нормативный документ. А потом, как только это состоялось... Начали отбирать. Если будет приложено условие Конституции 92 года при международных гарантиях России, тогда, я с моей точки зрения, есть возможность диалога. Ни на что меньше, я думаю, что сегодня люди, которые выстояли в условиях блокады и в условиях войны, вряд ли согласятся.
Но ведь война продолжается. Прямо сейчас с нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Алексей Овчинников. Леш, добрый вечер. Ты по-прежнему в Славянске находишься?
Да, всем сидим пока.
Как там ситуация, как ночь прошла, и ждут ли ожидаются ли столкновения вот в течение ближайших часов?
Ну, ночь прошла достаточно тревожно, долбили сильно. В гостинице, где мы живем, тряслись окна и все такое, спать не давали. В общем, начали около 9 вечера и закончили где-то в 1:30. Вот так. Долбили не по Славянску, не долетали ни снаряды, долбили по окраинам города, Семеновка, Андреевка и так далее. Вот ездили утром в Семеновку, накануне, конечно, посмотрели украинские информационные сайты, где они радостно сообщали о том, что был нанесен удар по террористам, сепаратистам старой знакомой песни. Вот Семеновка не является тем местом, где находятся ополченцы в принципе. Там нет укреплений, нет блокпостов, там нет ополченцев вообще, там есть люди, большинство из которых никуда не уехало, просто им некуда уезжать и не на что. Ну, молодежь, они, то есть детей постарались вывести оттуда. Так вот, там два дома начисто уничтожены, пробиты крыши, стекла и так далее. Били мины, били снаряды, народ в шоке от этого всего. Они, наверное, в шоке от того, что телевидение украинское радостно сообщало о том, что в этом поселке давно никого нет, кроме террористов, потому что была организована эвакуация, когда, и мы всех вывезли. И вот эти женщины, мужики сидят, говорят, это мы, вот террористы, вот нам что, вот картофель здесь вот уничтожает, нас уничтожает. Мы и так устали жить в подвалах, это уже происходит третью неделю. Вот. Люди откровенно не понимают, почему они вдруг стали террористами. Причем вот со многим разговаривал, именно вот политические предпочтения за Украину, там против Украины, там за единение против, ну, мало ли тут всего есть. Люди говорят, что вот еще месяц назад, там 2-3 недели, месяц назад, они еще думали, что да, Украина все-таки должна остаться единой Украиной. Но вот после того, как по ним долбит их же украинская армия, и после того, как циничная... киевские власти, так называемые власти, утверждают, что там никого нет, кроме террористов, и не хочется жить в стране под названием Украина.
Леш, мы видим кадры, которые ты передал до эфира к нам в студию, это кадры из Славянска. Я обратил внимание на холодильник, ну, не совсем это пустой, но не густо, скажем так.
Это как раз поселок Семеновка, и вот холодильник, я немножко расскажу, это отдельная история, там мы встретили женщину на улице Попова, в Семеновке живет, зовут ее Мизан Мазашева, она единственная чеченка в этой Семеновке, 30 лет там живет. Она тоже не понимает, говорит, я когда-то приехал сюда, здесь дети, муж, ну, муж здесь мне сейчас где-то на заработках, вот они пытались прорваться со стороны Изюма Харьковской области, говорит, тоже чуть правый сектор не расстрелял. За что мне это все? И вот именно этот холодильник как раз... на кадрах.
Да, Леш, я к чему вспомнил, заметьте, холодильник. Как с продовольственным обеспечением-то? Потому что город-то в блокаде фактически.
Плохо.
Достаточно нормально, пожалуйста, заходите в любой магазин. Есть все виды колбасы, есть свежее мясо рядом.
Замечательно.
В округе работает салоны красоты. Женщины ходят, делают педикюр, маникюр, гуляют с детьми. В самом Славянске. А на окраинах все гораздо тревожнее, там, естественно, все позакрывалось. Вот на окраинах типа Семеновки, Андреевки, Малиновки, где вот по некоторой информации, как сказали ополченцы, там днем появилось около 20 именно танков уже.
Спасибо.
И 100 000 пехоты.
Спасибо, спасибо. Алексей Овчинников из Славянска, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Ну вот, желаем удачи. Все наши аудитории присоединяются, и я думаю, что восхищается работой наших коллег. Но вот кому-то не повезло, это мягко говоря. И, конечно же, всю эту неделю обсуждали судьбу наших коллег, журналистов телеканала Life News, Олега Сидякина и Марата Сайченко. Мы присоединяемся к пожеланию скорейшего освобождения наших коллег. Но как же так? В декабре они обещали свободу слова, а на деле они, ну, унижают, не просто захватывают, но унижают публично наших коллег. Я не говорю о тех угрозах, которые поступают всем журналистам, работающим на Украине, нашим коллегам, журналистам «Комсомольской правды». Обещали одно, делают совсем другое, а Запад это не замечает.
Ну, это же все-таки... Давайте я сейчас скажу вещь малополиткорректную. А Майдан, это был, конечно, объединенный заговор олигархов, недовольных Януковичу, раз... крайне правых националистов 2 и определенной части американского истеблишмента. Этот заговор, он был направлен, это была провокация против России и одновременно провокация против Европы. Европу хотели...
Против Европы? Американцы против Европы?
Конечно.
Поясните, потому что об этом не так много говорят.
Нет,
у нас
это с очевидностью. Это был заговор против Европы, которая начала занимать самостоятельную позицию, которая является единственным реальным конкурентом Америки на большинстве рынков. Нужно было рассорить Европу с Россией, потому что сохранение нормальных отношений Европы и России сильно подрывало конкурентоспособность Соединенных Штатов. Стоит очень простая задача, об этом Обама вообще совершенно цинично заявил в Берлине, когда сказал, что мы обеспечим вас газом столько, сколько вы хотите. Только забыл упомянуть, что этот газ будет стоить на 150-200 долларов за тысячу кубометров дороже.
В разы?
Ну, не в разы, а на 50%.
Ну, в два
раза. Не, в полтора раза.
Полтора раза.
Это
полтора
все-таки, раза, да. Давайте раза. Будем точнее. И задача снизить конкурентоспособность Европы, создать новый огромный рынок для американских монополий и при этом поставить на место Путина, который превратился в лидера независимой глобальной политики. Это все было, по моей информации, а поверьте, это достаточно серьезный источник, а Майдан должен был состояться все равно, даже при подписании Януковичем этих самых соглашений об ассоциации, только лозунг был бы другой, европейской Украине, европейского президента. Вот, все это было спланировано, и, к сожалению...
А от Януковича ничего не зависело, так получилось?
Да. Ну, он зависел, и не надо было сыночку давать слишком много воли и противопоставить себя. Кстати, я сейчас скажу еще одну, поскольку в свое время «Комсомольская правда» опубликовала доклад «Государство и олигархия», который одним из ведущих авторов, да, которого был я. Я могу сказать, что, конечно, вот то, что Путин победил в 2003 году олигархию, это явилось предохранителем от аналогичного сценария в России. А разгул олигархов на Украине, они думали, что они легко разыграют, потом отодвинут правый сектор в сторонку, они тоже стали жертвами.
Доигрались.
Потому как они там был еще и третий игрок, американцы, которых интересы украинских олигархов волновали мало, и теперь создание горячей точки в центре Европы, это будет длительный такой гнойник в отношениях, как они рассчитывают в отношениях Европы и России, а я убежден, что ответом на это через 5-6 лет будет жутко антиамериканская Европа. Похуже, чем это была антиамериканская Европа во времена Вьетнамской войны. Как только Европа окончательно поймет, во что ее втянули, я думаю, что ответ будет жутким.
Но ведь вот вы говорите, и да, все эксперты говорят о том, что Путин это новый мировой лидер во многом. О том, что происходит в мире, это хочется спросить, потому что Владимир Путин на этой неделе не один и не два дня провел в Китайской Народной Республике. И он, это был непростой визит, потому что с ним поехало большое количество министров, губернаторов, газовый контракт. Не об экономике, а скорее политике спрошу. Это новый ключевой партнер, это переориентация внешней политики нашей страны. Вот что стоит за этим визитом?
Первое, это, конечно, щелчок по носу европейцам, которые все время говорили, Россия от нас никуда не денется, и гигантский по объемам совершенно контракт по газу.
На 30 лет.
Да, кроме того, соглашение о строительстве дальнемагистрального самолета, то есть конкуренту ИАЦ и конкуренту Боингу. Но дело даже не в этом. Этот визит стал результатом глобального переформатирования. БРИКС...
А в чем? Вот
сейчас,
в чем?
Сейчас. Складывается первое. Вся мощь экономики Америки базируется на одном принципе. Америка – мировой жандарм. Ежели действовать по принципу, не будут покупать билеты, помните, в бриллиантовой руке, отключим газ. А не будете следовать нашему курсу, все, кто не следует...
Научим вас демократии.
Да, исчезают такие государства. Ирак, Ливия. Вот. И вдруг появился лидер, который сказал, что нет, многополярный мир, и мы будем отстаивать интересы. И появился мощный инструмент, БРИКС.
Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка.
Да, и к этому еще. А сейчас еще Аргентина просится. То есть складывается альянс стран, которые готовы проводить независимую политику.
Это 3/4 населения планеты.
Ну нет, но все-таки
50.
50%, да. Не надо преувеличивать, но это ни много ни мало 40% валового внутреннего продукта мирового. Это гигантский. А в этом союзе так сложилось. Там Индии и Китая, у которых непростые отношения, которым нужен медиатор в этих отношениях. Россия. Бразилия, которая только выходит на мировую арену, и Дилма Русов, президент Бразилии, мне еще когда в ходе избирательной кампании говорила, нам очень важен опыт России по выходу на мировую арену. И так далее. Россия как идеологический центр и Путин как идеологический лидер.
То есть не
лидер,
только нефть и газ, как нам многие пытаются сказать, все только на нефть и газ.
Идейно-политическое влияние России мультиплицируется влиянием БРИКС. И это сработало, потому что Бразилия, Китай нас активно поддержал в сирийском вопросе. Китай показал, что помощь России в создании и оборонного потенциала Китая, и в международные там непростые отношения в Азии, где, там, например, ясно, что некому между Вьетнамом и Китаем восстановить отношения, это сейчас опять спрос на Россию. Много каждый раз в глобальных вопросах будет появляться министр иностранных дел, проводящий президентский внешнеполитический курс. И это, конечно, надо вот отдать себе должное. Будет дико раздражать Соединенные Штаты, и, в общем, надо понимать, что отношения с Соединенными Штатами, при том, что Россия бросает вызов монополии Соединенных Штатов, а это будет подрывать глобальные позиции в экономике, это будет нарастать противодействие.
В завершении нашего разговора, мы вот говорим о том, что меняется мир, а Америка, Соединенные Штаты и Запад при этом отвечают нам словом, термином, который мы, наверное, очень часто в последнее время используем, и уже шуток много по этому поводу, санкции. Пока они сводятся к санкциям, прежде всего, к отдельным политическим фигурам,
друзьям Путина.
Сегодня Владимир Путин это прокомментировал. Все же нам стоит опасаться этих санкций. Почему?
Европа, европейские лидеры начинают все лучше понимать, в какую ловушку их втягивают. Я думаю, что по мере этого понимания, которое будет доходить не только до бизнеса, который говорит, что в глаз не хотите, если начнете реальные санкции. Там серьезный был разговор германского бизнеса со своим канцлером, но и рядовые люди. Как только попадаешь, вот кто является самым популярным политиком Италии? Угадайте, с одного раза.
Хочется вспомнить уже экс-премьера и ныне...
Нет, Владимир Владимирович Путин.
То есть не Сильвия Берлускони?
Нет, не Сильвия. Владимир Путин. Самый популярный политик. А как вы думаете, когда в последнее время ведущие журналы, кому отдают пальму первенства?
Это даже я знаю Владимир Путин.
Владимир Путин. И это не случайно. А складывается... Люди, мне летом пришлось встречаться с крупными бизнесменами, несколько сотен миллиардов евро было за столом. Последний был тост за здоровье президента России, нашей надежды на сохранение человеческого мира.
Ну что ж, сегодня политический лексикон получил новое слово. Интернет-пользователи скажут, мы стали обладателями нового мема «уконтрапупить людей из моего окружения». Именно так Владимир Путин охарактеризовал санкции Запада в последние недели. «Уконтрапупить». Думается мне, что мы часто в ближайшие недели будем это слово употреблять. Спасибо большое за этот разговор, хочется вам сказать.
Спасибо.
И за анализ того, что происходит. Ну что ж, к санкциям в отношении российской Федерации присоединилась неожиданно Черногория. А она-то при чем, спросите вы? Впрочем, именно этому известию уходящей недели и посвящена наша рубрика «Цитата в тему».
Поводом для новой цитаты в тему стали слова президента Черногории. После долгих метаний и раздумий эта страна таки ввела санкции против России. Кому-то запретили въезд, заморозили чьи-то счета, но не суть. Свой непростой выбор между «хочется» и «колется» Филипп Вуянович объяснил так, цитирую. «Россия должна понять, что Черногория хочет быть частью ЕС и частью НАТО, никоим образом не выражая антироссийское настроение». Мы, конечно, все понимаем. И в подтверждение цитата из фильма «Гараж».
Мы, собственно говоря, здесь все боремся за место под солнцем!
Да.
Видите гаража? Что там скрывать?
Место под солнцем на юге, в Сочи! Перерыв!
Ну что ж, мы продолжаем. Это прямой эфир радиостанции «Комсомольская правда». Прямой эфир телеканала «Комсомольская правда». 19 часов 34 минут по московскому времени. Ну и главным событием сегодняшнего дня стало выступление президента Российской Федерации Владимира Путина на пленарном заседании Санкт-Петербургского экономического форума. Владимир Путин не ограничился словом «уконтрапупиться», комментируя санкции со стороны Запада. Ну и, наверное, прежде всего говорил о развитии мировой экономики, о роли России на глобальном рынке. Ну и прокомментировал вопрос, газовый вопрос. Россия и Украина пока не договорились, напомню, и жертвой может стать Европа, ведь Украина до сих пор основной транзитер газа в Европу. Впрочем, подробнее давайте посмотрим фрагмент выступления Владимира Путина сегодня на Петербургском экономическом форуме.
Россия всегда дорожила репутацией надежного поставщика энергоресурсов в Европу. Сегодняшние риски, они возникают, риски с поставками газа на европейский континент, но они возникли не по нашей вине. А прямо надо сказать, что же здесь все и так понимают, о чем идет речь, по вине транзитной страны, Украины, которая злоупотребляет своим положением транзитера нашего газа в Европу. Ситуация парадоксальная. Украина признает действующий контракт, который сама и подписала в 2009 году. Кстати, подписывали этот контракт как раз те люди, которые сегодня занимают такие же точно позиции в украинском правительстве. Но подписав, исполняла в течение ряда лет, а сегодня отказывается по нему платить, настаивая на льготах, не предусмотренных контрактом. Говорят, на Украине трудное экономическое положение. Мы знаем. И не просто знаем, мы ведем себя очень по-партнерски, мы пытаемся помочь. Предоставили в прошлом году, вы знаете, огромный кредит, 3 миллиарда долларов. Предоставили скидку на первый квартал текущего года при условии, хочу это подчеркнуть, и то, и другое было сделано при условии погашения накопившейся задолженности и уплаты текущих платежей. Задолженность не только не погашена, но и увеличилась. Текущие платежи вообще перестали платить. Даже со скидками, я хочу это подчеркнуть, даже со скидками не платят. Вопрос, где наши деньги? На что пошла наша многомиллиардная помощь? Поскольку условия не были исполнены, «Газпром» вернулся к системе полных платежей, предусмотренных контрактом. Ничего нового мы не придумали. Мы сделали все, как и было обговорено на момент предоставления этой помощи и скидок. Да, проблема существует, но убежден, все эти проблемы решаемы. Для этого необходим лишь конструктивный диалог. Именно такую позицию обозначил в своих обращениях в адрес европейских лидеров. К сожалению, четкого, прямого ответа мы пока не получили. И все же рассчитываем на адекватную, взвешенную реакцию со стороны наших коллег. Это соответствовало бы нашим общим интересам, интересам и России, и Украины, и европейских стран.
Это был фрагмент выступления президента нашей страны Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме. Мы возвращаемся в студию. Я рад представить с удовольствием, почтением в этой студии политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин. Алексей Юрьевич, добрый вечер. Спасибо большое, что приехали.
Добрый вечер.
Победив столичные пробки. Об Украине, когда мы говорим, сразу уже по традиции возникает история с газом. Там ведь совсем все плохо сейчас. И долг колоссальный, перешли на предоплату. Жестче, мягче нам нужно с Украиной себя вести?
Вы знаете, я думаю, что российское руководство ведет себя адекватно. Была оказана Украине реальная помощь. Причем самая крупная помощь из тех... Но поскольку со стороны Запада есть только обещание помощи финансовой, вот здесь помощь оказывалась поставками газа регулярными, несмотря на проблемы, ну, до недавнего времени я имею в виду, плюс была очень крупная финансовая помощь, как мы помним, в начале этого года. Вот. Значит, да, мы сейчас вправе немножко изменить постановку вопроса, и она была очень кратко обозначена Владимиром Путиным. Где наши деньги?
Ну, мы как-то привыкли говорить в контексте газовых вопросов, газовых проблем России, Украине, Европе, Южный, Северный поток. Но на этой неделе мы говорили прежде всего о Китае и о том сумасшедших договоренностях, которые были достигнуты. Что это? Вот как вы комментируете договоренности между Россией и Китаем? Зачем именно сейчас, случайно, не случайно?
Ну, вы знаете, именно сейчас, наверное, при том, что время имеет очень большое значение, и контекст имеет очень большое значение, сейчас такие большие вещи не делаются. Как, понятное дело, что и те, кто следил за этим, знают, что к этому соглашению шли в течение достаточно большого времени.
То есть это, давайте поясним, это решение не принято, знаете, последние недели после событий на Украине, к этому шли даже не один и не пять лет, насколько
я понимаю. Да, во-первых, такие решения так не принимаются, это первое, вот, а второе, действительно, к этому решению шли в течение нескольких лет, были предварительные переговоры, они были в том числе и сложными, да, потому что ну, речь идет о действительно очень большом масштабном соглашении. И президент его образно назвал, он образно, так сказать, дал такую характеристику, что речь идет о самой крупной стройке в мире.
Речь идет о газопроводе,
да,
России и Китая.
Да, вся совокупность действий, которая будет сопровождать реализацию данного соглашения, она в конечном счете выльется в самую большую стройку в мире. Это не слабо.
А у меня возникает очень простой обывательский вопрос. Оно нам надо, точнее, а нам это выгодно?
Ну, прежде, очень короткий ответ. Да, безусловно, нам это выгодно. Это первое. Второе. Почему нам это выгодно? Нам это выгодно по сразу целому комплексу обстоятельств. Ну, во-первых, речь идет об определенной, хотя и не очень большой, коммерческой выгоде. Да? Это первое. Второе. Речь идет о реализации того самого поворота, а точнее корректировки направления нашего экономического развития на восток, о котором президент относительно недавно говорил. Нам необходимо восполнить дефицит развития, которым страдают наши восточные регионы давно, и прежде всего Дальний Восток.
Ну, что значит дефицит развития? Вот, это рабочие места, во-первых, я правильно понимаю?
Это рабочие места.
Это инвестиции.
Это инвестиции, это налоги, это те поступления в бюджеты, которые необходимы для бюджетников и для всех тех, кто получает в том или ином виде деньги от государства. Это в совокупности развитие как таковое, которое для каждого российского гражданина, для каждой российской семьи обернется плюсом.
Вот не могу не... Вот у меня почему-то сразу ассоциация, это Байкало-Амурская магистраль, БАМ. Вот подобный проект?
Нет, я думаю, что БАМ, как мне кажется, если память мне не изменяет, был все-таки точечным проектом, несмотря на как бы свою значимость. Вот, здесь речь идет о комплексном проекте, который даст...
Даже сильнее, даже круче.
Да, который даст эффект по территории. Причем по территории гораздо более крупной, чем БАМ. Ну и давайте не забывать, что усиление развития в этом направлении, в восточном, в азиатском направлении, поможет нам занять более выгодные переговорные позиции в отношениях с Европой. И это тоже важно.
Ну вот относительно Европы к этой теме хочется вернуться. Сегодняшнее заявление Владимира Путина, почти дословно процитирую. При поддержке западных партнеров на Украине был организован военный переворот, затем хаос и гражданская война. То есть Владимир Путин, может быть, не прямым текстом, но косвенно обвинил Запад в том, что происходит. Это уже не министром. Это заявление делает верховный главнокомандующий. Стоило ли президенту, не стесняясь, отбросив политкорректность, прямо указывать Западу на его вину, на ваш взгляд?
Вы знаете, может быть, какое-то время назад, да, там месяц или несколько месяцев, или несколько месяцев назад, такое сильное заявление делать и не стоило бы. Я говорю предположительно. Но сейчас такое заявление не сделать просто невозможно.
С Западом-то что делать? Потому что людей убивают, людей уничтожают. Мы вот уже об этом говорили. Журналистов над ними попросту издеваются. Ни о какой свободе слова не идет речь. Ни о каком экономическом развитии не идет речь. А Западу хоть бы хны. Россия, Путин, во всем виновата она и так далее, и так далее. С кем вообще разговаривать? С кем договариваться? И можно ли их переубедить? Я имею в виду Запад.
На мой взгляд, переубедить в создавшейся ситуации условный Запад невозможно. Можно разговаривать, если разговаривать отдельно с Соединенными Штатами и с наиболее крупными странами Евросоюза. Разговаривать прежде всего нужно с такими странами Евросоюза, как Германия, что, собственно говоря, российская дипломатия и российский президент и делали. Вот. Но при всем при этом нужно помнить, что вот эта вся украинская катастрофа, которая была инициирована Западом, она может быть решена либо в том случае, если Запад изменит свою позицию, чего он делать не хочет, либо путем развития событий внутри самой Украины. Вот. Мы знаем, что появляется очень трудное рождение, естественный оппонент нынешним киевским властям, я имею в виду и нынешние пока никем не признанная Луганская и Донецкая республика и проект под названием «Новороссия». Ну вот хочется верить в то, что это станет полноценным государственным образованием не сейчас, но, может быть, все-таки в ближайшем будущем. И те украинцы, которые не хотят реставрации пришествия фашистских или бандеровских порядков, смогут дать отпор тем, кто пытается им такие порядки навязать.
Вы сказали, Донецкая Народная Республика, Луганский, Новороссия, ну, не только вы, все об этом говорят. Да. Значит ли это, что Украине версии 1991 года пришел конец?
Вы знаете, по крайней мере мне, как наблюдателю, эксперту, мне кажется, что да. Той Украины, которой мы были знакомы до февральского переворота, больше не существует. Вот, и надо обладать слишком большой ангажированностью и слишком большим упрямством или я не знаю чем, чтобы пытаться утверждать, что нет, это украинское государство продолжает существовать.
Спасет ли Украину предстоящие выборы 25 мая?
Нет, и это тоже, в общем, относительно понятно, да, значит, что эти выборы не спасут. Западу нужно поставить галочку, что выборы проведены, и эта галочка будет обязательно поставлена, несмотря на те условия, в которых эти выборы проводятся. Вот. И Запад попытается принудить Россию признать результаты этих выборов.
А что делать России?
Я думаю, что здесь, так сказать, скажем так, самое правильное – это оставить место интриге. Вот. По принципу посмотрим. Но мне, как эксперту, кажется, что российское руководство выберет позицию определенного дистанцирования от результатов этих выборов.
Но ведь мы говорим о политике, но ведь хочется вернуться к последним заявлениям Юлии Тимошенко, одному из фаворитов избирательной гонки в на Украине. Юлия Тимошенко предложила в ближайшее время не только провести в стране выборы, но и всеобщий референдум о вступлении в НАТО. Увидим ли мы Украину в НАТО? Неспроста ведь Юлия Владимировна об этом говорит?
Нет, Юлия Владимировна говорит об этом неспроста, но Юлия Владимировна политик, это первое. И второе, политик, который проигрывает. Мы знаем все об этом.
Мы знаем все ее поражения, скажем.
Нет, мы знаем все об этом, по крайней мере, те из нас, кто следит за украинскими рейтингами, да, в избирательной кампании. Она играет на обострение. она старается заявлять позиции, которые заведомо невыполнимы, да, но которые могут, как ей кажется, ее выгодно подать в определенных политических электоральных средах на Украине. Украина в своем нынешнем виде и в ближайшем будущем в составе НАТО мне представляется маловероятным. Одно дело угрожать России возможностью вовлечения Украины в НАТО, и совсем другое дело эту возможность реализовать.
Ну, в завершении нашего разговора об Украине, вот все-таки прошел какой-то период времени. То, что произошло в последние месяцы, еще, наверное, пару лет назад представить, да год назад было представить страшно. Людей убивают. А вот с одной стороны людей убивают, с другой стороны Крым наш. Из этой истории Россия выходит победителем или проигравшей?
Вы знаете, а для этого просто нужно и можно произвести то, что называется мыслительным экспериментом.
Давайте сделаем это прямо сейчас.
Давайте представим себе, что все то, что происходит на Украине, происходит, да, но изменение статуса Крыма не произошло. Изменение статуса Крыма не произошло. Не появилось двух крупных украинских регионов, которые отказываются признавать законность Киева, да, киевских властей. Да, в таком контексте это был бы очень крупный политический ущерб, политический и экономический ущерб для нашей страны. Совсем недавно Владимир Путин сказал, что тот поворот, который приняли события на Украине, лишний раз доказывает, что решение о воссоединении с Крымом было абсолютно верно.
Об этом Владимир Путин говорил и на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Подробнее уже на нашем сайте kp.ru и на страницах газет «Комсомольская правда». О других новостях и событиях уходящей недели, о предстоящих событиях через несколько секунд в нашем эфире. Ну что ж, и в завершении нескромно. «Комсомольской правде» исполняется 89 лет. Сегодня «Комсомольская правда» — это самая популярная газета в стране. И не только газета, издание «Советский спорт», «Экспресс-газет», один из самых популярных сайтов «Рунете» — kp.ru. Телеканал, радиостанции и многое другое. Мы решили спросить у людей, которые говорят искренне, а что такое газета и кто такой журналист. И что нам ответили искренние люди. Давайте посмотрим, послушаем прямо сейчас.
Газеты нужно, чтобы читать, узнавать всякие нужные вещи.
Там можно узнать, какая погода.
Там можно почитать, например, какие-то там лаки узнать, для чего они, помады всякие.
Чтобы картинки смотреть.
Чтобы люди знали, что случилось.
Нее можно заворачивать рыбу.
Чтобы постелить на грязную лавочку.
Чтобы костер развести.
Там можно прочитать про спорт.
В ней можно найти ответ на свой вопрос.
Можно из нее сделать и шапки, и кораблики, и самолетики.
Папа сделает из газеты танки.
Чтобы накрывать рассаду, чтобы им было не холодно.
Чтобы читать стареньким людям.
Журналист – это умный человек, он раздает газеты и значит, он их читает.
А еще он приносит пенсию.
Люди журналистов любят.
Который делает разные книги, журналы и газеты тоже.
Журналистами бывают только мальчики, потому что газеты носить тяжело.
Журналист ходит по городу и все запоминает, а потом в журналах пишет.
Писатель приносит текст, а журналист его печатает.
Их вообще не существует.
Журналисты – это хорошие люди, потому что они делают журналы интересные.
Ну что ж, 89 лет «Комсомольской правде». И совсем уж в завершении нашего эфира программы «Картина недели» хочется поговорить о спорте, о приятном. Завтра полуфинал чемпионата мира по хоккею. Мы играем со шведами и надеемся увидеть нашу сборную в финале уже в воскресенье. Вопрос как к политологу вам. Спорт 21 века и хоккей в частности, это ведь не просто спорт, это такая война в некотором смысле. Замена войнам, нет?
Ну, вообще-то спортивные состязания появились, как утверждают историки, в Древней Греции, вот Олимпийские игры, как эквивалент военного соперничества. Uh-huh. Вот, это первое. Второе. И таким эквивалентом спортивные состязания оставались и в 20 веке, и в 21. Это соперничество, и в этом смысле оно имеет отношение, хотя, слава богу, не прямое, к соперничеству между государствами.
То есть мы не случайно очень часто видим на трибунах футбольных, хоккейных матчей президентов и глав государств.
Мы видим президентов и глав государств, мы видим национальные флаги, мы видим лозунги в поддержку национальных команд. И, в общем, наверное, главное это, а не то, что составы национальных команд стали немножко международными.
Ну что ж, спасибо большое за этот разговор. Алексей Зудин, политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований, был у нас сегодня в гостях. В завершение любопытный факт. Вот мы сравнили с политикой. Любопытно, что в числе победителей чемпионата мира, которые проходят в Минске, Россия, Швеция, они встретятся в полуфинале, а в другом полуфинале финны и чехи. Американцы проиграли, как и канадцы, надо сказать. Ну что ж, мы надеемся, что победителями в итоге окажутся наши хоккеисты и дружина Александра Овечкина, а он по-прежнему в строю, несмотря на травму, продолжает выступать, одержит победу и не только в полуфинале завтра, но и в воскресенье в финальном матче. А на этом все. Это была программа «Картина недели». Самые важные события, обсуждения их уже на нашем сайте kp.ru. До свидания. Всего хорошего.
«Картина недели».